Прежде чем начнем, большой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. В этом эпизоде мы будем говорить про запрещенные вещества. Употребление наркотиков приводит к опасной зависимости и вреду здоровью, а их хранение и распространение к уголовной ответственности. Я не пропагандирую употребление наркотических веществ и не призываю вас пробовать их. Берегите себя и свою жизнь. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше. Я гей. В первом сезоне я рассказывал истории людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятим взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях и о семье. Этот сезон я делаю в партнерстве с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью, иноагент, по мнению Минюста. В Alter вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо, би, транс и прочими фобиями, в том числе интернализированными. А в конце этого выпуска вас ждет промокод на скидку от Alter. В этом выпуске поговорим о химсексе. Для тех, кто не знаком с термином, это употребление наркотических веществ перед или во время секса для раскрепощения и снятия табу. Поговорим о том, к чему могут привести такие практики, и что можно сделать тем, кто в этом выпуске узнает себя. Когда я опять же оглядываюсь назад в свои далекие-далекие года, когда только начинал свою сексуальную жизнь, я понимаю, что трезвого секса у меня не было тогда никогда. Мне нужно было так, откровенно хорошенько напиться для того, чтобы расслабиться и можно было встретиться с кем-то для секса. То есть всегда нужен был вот этот какой-то допинг для того, чтобы расслабиться. А хорошая такая доза алкоголя, бутылка вина или много виски, оно дает тебе волю делать, что хочешь, что вот себе представлял, то и начинай, и твори. Без алкоголя как-то не получалось. Сразу начинала работать голова, думаешь о том, ой, что я творю, какой ужасный, какой мерзкий, какими я вещами занимаюсь, и ничего не получалось. После контакта просыпаешься с похмельем и ничего не помнишь, никакого удовольствия. Но при этом каждый раз, когда хочешь еще раз, не можешь по-другому. То есть нужно расслабиться. Каким образом расслабиться? Тогда вот можно было только с алкоголем. Ну и дальше все происходило просто по кругу. Ты выпиваешь, напиваешься, происходит секс. Иногда ты его не помнишь, иногда ты его помнишь, но алкоголь, вялое тело, не знаю, ничего как-то особо не нравится. Невозможно в этом состоянии что-то нормально исследовать, в общем. И на следующее утро тебе не очень хорошо, не очень хорошо, в принципе, это эмоционально от того, что ты такое совершил, не очень хорошо от физически от того, что у тебя похмелье. Но как бы выводы не делаются. Дальше опять происходит все то же самое.
О том, что под химсексом сейчас понимают в научных кругах, я спросил у кандидата психологических наук, клинического психолога Alter Ильи Плужникова.
В широком смысле под химсексом может пониматься, значит, любая сексуальная активность, когда у человека в крови есть что-то внешнее, да, включая Виагру, например, да, то есть в широком смысле даже употребление Виагры – это тоже химсекс. Но мы с вами будем говорить, конечно, в узком смысле слова. Чаще всего под химсексом понимается целенаправленное употребление психоактивного вещества для того, чтобы облегчить сексуальную активность и усилить физиологические эффекты сексуальной активности. Речь идет об употреблении психоактивного вещества, которое меняет состояние сознания, комплекс психофизических особенностей человека, вызывает у него ряд, прежде всего, эмоциональных переживаний и имеет тенденцию к тому, чтобы от него человек был зависим. Это такое вещество, которое сразу приводит к изменению психической деятельности. В отличие, например, от антидепрессантов. Если вы одну таблетку антидепрессанта выпьете, ничего с вами не будет.
Я попробовал, когда учился в универе. Ну, мне кажется, очень многие люди так делают. Начинают ходить в клубы, начинают как-то уезжают из родного города, приезжают из 40-тысячного города в 5-миллионник, и бух. Я помню, как первый раз мне дали попробовать. Я был на домашней вечеринке, ну, то есть у нас такая просто припати была перед тем, как пойти в клуб. и кто-то меня угостил. Я был там не первый раз. Я видел, что ребята разное пробуют, когда идут в клуб. Я ничего не пробовал, всегда там пил какой-нибудь джин-тоник. Ну и просто на какой-то из такой вечеринки поинтересовался, мне кто-то дал. И как так получилось, что да, был вот тот период жизни небольшой, ну там где-то, наверное, год, когда я часто с этими ребятами ходил в клубы, всегда с чем-то. Но у меня этот опыт был связан с одним определенным человеком, то есть у меня такой секс-бадди был, с которым мы встречались, и мог происходить химсекс с ним. Несколько раз встречались, обычно эти встречи были там раз в квартал. И как-то вот у меня было такое, что вот этот человек равно такой опыт. Когда я напивался, обычно это был человек, один раз встретились и больше не видимся, а здесь был знакомый, с которым мне было комфортнее открываться. Почему-то стыда не было с ним. Хотелось еще больше, еще раз встретиться, а может быть, еще кого-то третьего пригласить. Короче, тебе было всегда мало, мало, надо еще. Мне, конечно, было страшновато от этих мыслей, и, наверное, может быть, поэтому я так вот дозированно с ним встречался, потому что боялся, к чему это может привести. Если посмотреть на мою жизнь, я больше курю, чем не курю. Сигареты, в смысле. Скорее всего, с аддикцией у меня все-таки проблемки есть. И, возможно, просто зная это, я себя пытаюсь так вот ограничивать и себя ограждать.
Химсекс делится на соответствующие категории, уже разработанные в наркологии и аддиктологии. То есть есть люди, которые занимаются химсексом достаточно редко, и их нельзя назвать зависимыми. Есть употребление этих психоактивных веществ в контексте сексуальной активности с вредными последствиями, то есть люди пропускают работу из-за этого. Безусловно, у них могут быть какие-то заболевания вследствие этого. И, наконец, зависимость, да, второй стадии и третьей стадии, когда уже деградация личности. Химсекс – это исключительно история, связанная даже не полностью с ЛГБТ. Это такой исключительный феномен, который связан с геями, с мужчинами-бисексуалами, с трансгендерными персонами и, наконец, то, что называется MSM, мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами. Я не смог найти каких-то серьезных исследований, каких-то описаний, только отдельные кейсы по поводу химсекса у лесбиянок. И печальные последствия химсекса не столь распространены среди гетеросексуальных людей в контексте их сексуальной активности.
Никита из Кемерово, но уже 9 лет живет в Москве. Как-то раз он списался с парнями с доски объявлений, чтобы приехать к ним на секс-дейт. Уже в квартире они предложили ему какой-то порошок.
Я не знал, что это. Я вообще не задумываясь абсолютно, и как будто бы, вот знаешь, как в фильмах показывают, как будто бы, не знаю, делал так уже 100 раз. Они меня спрашивали, по-моему, употреблял ли я до этого, и я им говорил, что да, потому что мне было стыдно как-то признаться, что я новичок в этом деле. И дальше мы стали заниматься сексом. Мне казалось, что я тогда по-настоящему влюбился в одного из парней. Я себя поймал не на чувстве вот этого кайфа и того, как хорошо, а больше на чувстве какой-то нужности и внимания. Не знаю, любовь, которую ты получаешь в здоровом сексе, в близости. Чувство того, что ты нужен, ты желанен, что тебя хотят, да, тебе проявляют внимание. Именно это было таким якорем, который меня возвращал потом к употреблению. Мне было страшно и непонятно. Ну, во-первых, я какое-то длительное время еще находился в измененном состоянии сознания. Я тогда думал только о том, чтобы доехать домой, и меня не поймали, не остановили полицейские, потому что я возвращался на метро. И я долго не мог понять, что произошло и почему я так поступил. На следующий день, мне кажется, меня накрыл страх, когда ты понимаешь, какой опасности ты подверг свою жизнь. Я когда посмотрел на это со стороны, я понял, что, ну, во-первых, я приехал там к незнакомым, употребил то, что как бы я не знал вообще, что я употребляю и в чем его свойства. И потом страх того, что я не смогу жить без этого, что у меня уже там появилась зависимость. Но я не скажу, что это стало учащаться. У меня был четкий интервал в полгода, возможно. Или... Ну, это такая цикличность, которая начиналось с вот этого чувства тоски и желания близости и невозможности ее получить в трезвом состоянии. Было чувство одиночества и какой-то тяжести от жизни, но у меня не получалось найти где-то опору и поддержку, и близкий контакт. И, соответственно, наступал такой момент, когда нужно было его получить срочно в виде секса. Сейчас это как будто бы априори идет, что если это группа, то она под допами. То есть об этом можно не писать в объявлении, что мы угостим, не знаю, или веселимся, или есть слова-маркеры, которые они используют. И чаще всего, ну там, количество, которое они пишут, оно не соответствует реальности, потому что ребят оказывается больше. Это может быть убитая квартира, это может быть 8 человек вместо 4, но варианта того, чтобы не участвовать в этом, как будто бы не было. То есть я приехал, окей, вперед, погнали. Мне как-то повезло, не случилось какого-то лютого трэша, а его может быть очень много в этом месте. То есть я там не заболел ВИЧ и другими заболеваниями. Я там не был разведен на деньги. Я остался с работой, с друзьями, и в итоге как-то все это смог закончить. Мне просто жалко, что я так с собой поступал, потому что это про какое-то насилие над собой. Под наркотиками ты не всегда осознаешь, активное согласие вообще не действует. И у меня на фоне воздействия наркотиков снижался иммунитет, и вылезали какие-то болячки, и с ними нужно было что-то делать. Грустно, что это был единственный способ побыть вот в таком близком контакте с другим человеком. Если мы говорим про секс как про форму контакта, то первый вот такой по схожим эмоциям и качеству трезвый секс у меня случился спустя 2 года, там, ну, 1,5 после последнего опыта. Мне кажется, я каждый раз как будто бы пробивал это дно для себя, потому что сначала там я увидел людей, которые делают инъекции. Я побывал на тусовке, где ребята не использовали презервативы. А потом, я помню, я был в Питере, и до состояния абсолютного какого-то дна, когда я помню очень хорошо, когда я гулял по Питеру, и потрясающая солнечная погода, вокруг столько жизни, а мне ничего не нужно. И, наверное, вот эти моменты, они были самыми страшными и давали понять, что так дальше нельзя. И я в какой-то момент понял, что вот эта близость, и вот этот контакт, и вот эта какая-то влюбленность, потому что это все, ну, как бы не настоящее. Я не чувствую там этого в реальной жизни. Занимаясь химсексом, я ее не найду, и тогда это все не имеет смысла.
Происходит всегда одинаково, абсолютно всегда одинаково. Это, значит, предлагают. Ну, я не встречал, чтобы человек просто вот как-то шел и подумал, а почему бы мне как-то вот не разнообразить это? У него есть этот поиск ощущений, да? Он может согласиться на каком-то сайте, где какие-то там объявления о знакомствах. Ему предлагают приехать на групповушку. И там его угощают. Прежде всего, самое опасное последствие – это незащищенные контакты. Самое деструктивное в химсексе в том, что при употреблении наркотика у мужчины снижается уровень критичности определенный. Когда ему предлагают заняться анальным сексом без презерватива, он с большей вероятностью согласится. И это статистика. И это приводит к очень большой распространенности заболеваемости ВИЧ-инфекции. Те вещества, которые наиболее частотные, у них очень высокий так называемый аддиктивный потенциал. Настоящая зависимость от химсекса – это когда ты не можешь уже заниматься не химсексом без вещества. Когда речь идет о зависимости, зависимый человек не очень критичен к тому, что он зависим. Поэтому, например, всякие исследования по опросникам, чувствуете ли вы проблемы с алкоголем там, и так далее, это все не работает, это не дает никакую статистику этого. Ко мне обращались пациенты, да, которые откровенно были зависимы, но они обращались по какой-то ерунде. Они говорили, вот я живу со своим парнем, И вот мы так развлекаемся, мы вот покупаем это, мы немножко занимаемся сексом, к нам приезжают другие мальчики, и вот так это продолжается вечер пятницы, вся суббота и воскресенье. Я его спрашиваю, что вас привело ко мне, какая проблема? Он говорит, понимаете, какая проблема? Когда мой бойфренд немножко понюхает вот этого, он уходит в спальню, в другую, и там залипает на порно. И меня это беспокоит. Вот сделайте так, чтобы вот как бы этого не было. То есть человеку нужно сделать так, чтобы этого не было, да, а не то, что вообще в целом вот вся эта история происходит.
Химсекс получил распространение преимущественно только среди MSM, то есть мужчин, занимающихся сексом с мужчинами. Почему так сложилось? Об этом я спросил у Ильи.
Первый фактор не специфический. Этот фактор называется поиск ощущений. В целом, людей, у которых есть эта личностная особенность, они в целом больше склонны испытывать некую скуку, хотят какой-то большей стимуляции, в том числе при реализации разных видов деятельности. И если некая скука, монотонность бытия их накрывает, да, они ищут, где они могут это получить. И простой и достаточно доступный способ для этого – это употребление наркотических веществ. Второй фактор, широко вам известная и наверняка обсуждаемая вами интернализированная гомофобия. Как показывают исследования, это не самый главный фактор. Потому что интернализированная гомофобия во многом связана с повышенной депрессивностью, с повышенной аутоагрессией, суицидальным поведением. И сейчас основная концепция – это социокультурные механизмы. Считается, что химсекс – это социокультурный конструкт, который сформировало само гей-сообщество. В интервью употребляющих психоактивные вещества мужчин, которые имеют половые контакты с мужчинами в Германии, и они сказали, что наркотики ими использовались для достижения когнитивной свободы. Химсекс был тесно связан с развитием идентичности этих мужчин и их опытом жизни в качестве гея, поиском места для принадлежности к гей-сообществу и отношениям. То есть, если раньше на лекциях, когда меня спрашивали, а что такое социокультурные факторы каких-то психических расстройств, я говорил, ну как, вот смотрите, вот я хочу стать рок-звездой, да, но какой же я буду рок-звездой, если я не буду травку курить? И вот если ты занимаешься химсексом, значит, ты часть нас. Это, естественно, ни в каких правилах ЛГБТ-комьюнити не написано, да, это нигде не позиционируется, это имплицитная история.
И все закончилось не очень хорошо, потому что в какой-то из очередных разов я просто отключился. Я пришел в себя, потому что меня поливали в душе водой, то есть я лежал просто в душе, и на меня лили воду, и от этого я как бы пришел в сознание. Что происходило до, где я отключился, как меня в эту ванну положили, я вообще не помню. Это была последняя встреча с ним. Больше мы не виделись. Просто параллельно, наверное, с этим же периодом я иногда употреблял в клубах. А потом для того, чтобы уснуть, пил алкоголь. И у меня был момент, когда я, видимо, слишком много перебрал, в общем, с дозой. И выпил слишком много алкоголя. И я помню, что я шел из комнаты в туалет, упал в обморок. И очнулся уже на полу. Я не знаю, сколько времени прошло, но, в общем, у меня была огромная шишка на голове. Я понял, что я настолько какое-то дно, в общем. Я лежу на полу со спущенными штанами, потому что я вот меня мастурбировал, и я просто шел типа в туалет. И я думаю, что, блин, вот нашли бы меня сейчас так. Ну, а если бы что-то со мной реально произошло, вот упал бы как-нибудь не так, и нашли бы меня на полу со спущенными штанами, в крови бы нашли что-то. Как-то словил такое мерзотное от себя чувство, что я как-то куда-то прям падаю. И решил, что нужно как-то приостановиться.
Поговорим немножко про свободный Берлин. Значит, интернализированная гомофобия – это присвоение себе человеком, у которого есть, например, гомосексуальная ориентация, неких установок общества, гомофобных. Что рождает внутри него конфликты противоречия? Общество говорит – геем быть плохо, я гей, значит, я плохой. Для того, чтобы последствия этой интернализированной гомофобии несколько снять. Современное общество предпринимает ряд, прежде всего, юридических мер. Но обращаю ваше внимание, что мы сейчас говорим про людей, которые занимаются химсексом. Мы говорим про людей, которые совершают суициды. Мы говорим про всех этих людей, а средний возраст – это где-то от 20 до 50 лет. И вот они все родились и росли, и у них их установки в отношении мира, установки в отношении себя формировались в гомофобном обществе. Поэтому какой бы Берлин сейчас свободный ни был, их воспитывали жесткие, холодные, пуританские, гомофобные немецкие семьи. Если мы сейчас нынешнее поколение, да, смотрим, то это дополнительный вопрос, вот какие последствия вот тех, кто родился, грубо говоря, в 2000 году, что с ними становится. Но они тоже занимаются химсексом. Почему? Потому что они хотят принадлежать той гей-культуре, которая была сформирована их предками по гей-сообществу, по ЛГБТ-сообществу.
В какой-то момент у меня стало резкое отторжение, что я прям не хочу вообще никак себя видеть рядом с этим дерьмом. Переехав в Москву, я только тогда осознал, насколько история про химсекс глобальная. То есть я просто знакомился с человеком для one-night-stand'а, и каждый второй, а может и чаще, был человек, который хочет употребить. Ко мне мог приехать парень, я вижу, что он как-то себя невменяемо ведет, а он достает из кармана пакетик и говорит: «Неси блюдце». И я такой: «Вау-вау-вау-вау-вау, давай ты сейчас это засунешь обратно, развернешься и уйдешь». Или бывало, что я такой: «Ну ладно, я не хочу сейчас секса, я хочу просто познакомиться с человеком». И человек приходит, и я понимаю, что от него несет мефедроном. А у него такой специфический, дико неприятный запах, что человек, когда начинает, видимо, часто употреблять, он просто начинает так пахнуть. И я сижу, понимаю, что у меня нос просто разъедает от этого дерьма, я открываю окно, я там, знаешь, благовоние начинаю жечь. Ну и пытаюсь человека выдворить, потому что мне становится дико неприятно, что... Не то, что неприятно, мне становится страшно. У меня какая-то такая сразу тревога сразу становилась, что этот человек у меня дома, в моем безопасном пространстве. И я пытался: «Давай, давай, давай, выходи». При этом я понимаю, что такая история, она для этих людей, это то, что я делал, это неправильно, потому что это скорее наркофобно, что на человеке как будто бы ставишь клеймо и крест, все, о боже, все, давай, пока-пока. А на самом деле, ну, человек может быть прекрасный, просто в данный момент нужна скорее помощь, там, притянуть руку, не знаю, показать, что с тобой все в порядке, но посмотри, ты движешься, кажется, не очень в верном направлении.
Я человек с довольно долгой практикой употребления наркотиков разных. И там начал употреблять наркотики, когда был совсем маленьким, ну, типа, мне было 17 лет, наверное.
Это Ренат. Он родился в Алмате, но большую часть жизни прожил в Москве. После своих самых долгих отношений Ренат вышел с довольно сильным сексуальным закрепощением. И как раз в то время он познакомился с парнем, который давно практиковал химсекс. Ренат влюбился. А так как у него уже был опыт употребления так называемых клубных наркотиков, Ренат не увидел ничего опасного в том, чтобы попробовать и химсекс.
Наши ежедневные практики, сексуальные в том числе, заключались в том, чтобы сначала употребить наркотики вместе, потом вместе заниматься сексом. Я не замечал ускорения употребления и увеличения частоты. Секса без наркотиков у меня после этого, ну, как бы уже на протяжении года не было. Потом это привело просто к наркотической зависимости, потому что в какой-то момент сексом мы заниматься, конечно же, перестали, мы просто вместе торчали. Я очень быстро перешел на внутривенное употребление, потому что, ну, как бы, ну, Рома кололся, я нюхал. Мы даже как-то друг с другом сначала пытались это проговаривать, чтобы не каждый день. У нас были дни, у нас была система договоренности о количестве, что вот мы не больше там 2 граммов за ночь, мы въебываем и ебемся. И вот там типа 3 раза в неделю. И я нюхал, он ставился. Ну, а потом в какой-то момент я понял, что я тоже хочу попробовать поставиться. И потом это стало уже не 3 дня в неделю, а каждый день. То есть мне сложно, наверное, посчитать количество дней в месяц, когда я не был упоротый. Но где-то, наверное, когда прошло полгода, мне сложно подсчитать количество дней в месяц, когда мы трахались, то есть мы просто ставились. Тогда мне казалось, что я смогу контролировать себя, потому что я же как-то себя предыдущие годы мог контролировать. То есть, он говорит, там, я торчал и сидел на спидах, когда учился в институте, но как-то потом же я перестал это делать и не торчал. У меня не было вот этого ощущения, что сейчас я делаю что-то такое, что меня откинет от точки. в которой я нахожусь, в куда-то совершенно другую реальность, и я не смогу вернуться обратно. Плюс, пойми, когда ты вместе это делаешь с партнером, как-то, мне кажется, сознание умеет отделять эти две половиночки. Вот Рената, которая работает, и Рената, которая переходит порог дома, красиво одевается, улыбается, как-то приводит себя в чувство, и там в меру смешно шутит. И Рената, которая обратно переступает этот же порог, и видит там уже подготовившего все к твоему приходу, твоего партнера, и вы вместе начинаете употреблять наркотики и трахаться. И ты подсаживаешься моментально. Мозг устроен очень хитро. И, конечно же, он ищет правильные слова, чтобы сказать себе, почему то, что ты делаешь, это неплохо, а также ищет любые пути прийти к тому ощущению, к которому ты однажды пришел. В какой-то момент мы перестали заниматься сексом вообще, мы стали только соупотребителями. Как бы мы могли быть в разных комнатах, просто ставиться. Длилось время бесконечно, я плохо помню даже какие-то детали того, что я мог делать. У нас участились случаи агрессии, что самое неприятное тебе, это были случаи агрессии, например, за последнюю дозу. То есть когда ты уже, там, например, в марафоне, там, например, третьи сутки, ты ничего не ел, ты уже такой худой, не можешь соображать хорошо, ты не спал, все это время идет, есть последнее, там что-то где-то в пакете на дне. И чье это будет, мое или его? Мы не просто ругались, мы прям пиздились. И однажды он взял стул, и он просто ударил меня стулом по спине. Потом плюс из-за того, что ты постоянно марафонишь, усиливается мания преследования очень сильно, и ты начинаешь своего партнера совершенно в каких-то жутких вещах подозревать. Доходило до того, что я ложился спать на другую кровать, и у меня был нож с собой почему-то. Потому что я боялся, что, может быть, меня будет убивать, я не знаю, но это психоз. Вот, да, вот так вот выглядит наша жизнь просто в конце, чтобы ты понимал, да. То есть это не отношение партнеров, это отношение двух торчков, которые друг друга боятся, которые друг друга бьют, которые не ебутся совсем друг с другом. Потому что уже не в состоянии либидо на ноль примерно. Стопорнул я только тогда, когда я понял, что я просто сторчался. Но параллельно у меня не было ощущения, что что-то не то с нашими отношениями. Страшно мне стало, когда я понял, что я могу просто умереть от передозировки. То есть мне не стало страшно, что я могу потерять парня. С увеличением дозы наркотиков не увеличилась доза секса, наоборот, она уменьшалась. Был момент, когда он чуть не выпрыгнул окно, и я понимал, что вот сейчас вот я его практически выдернул из этой створки, причем я совершенно не понимал, почему он хочет это сделать. Вот, ну, так вот у него такая была реакция на наркотики, но там тоже была доза большая очень. И вот от этого мне стало страшно, что я могу тоже так туда сигануть. Случайно, не потому что я хочу покончить с собой, нет, это не суицидальный прыжок в окно был, это просто так вот ему туда почему-то захотелось. От этого мне стало страшно, и я сказал себе, типа, стоп. Сейчас нужно как-то справиться с собой. Совет, который могу дать, если мы говорим про партнеров, то это быть супер честными с партнерами, быть супер откровенными с партнерами и с партнером проговаривать все. Ходить на терапию, потому что нет ничего лучше, чем терапия для того, чтобы понять себя. Людям, которые находятся в зависимости, я бы тоже советовал для начала, во-первых, поговорить об этом с близкими. Самое страшное – это молчать. Было бы не дурно, конечно, тоже пойти к наркологу. Мне очень помогло то, что пошел к психотерапевту-наркологу. Очень помогло. Я проговорил и сексуальные травмы, которые мне были нанесены предыдущим парнем. И почему я так вот этот год с Ромой жил, и почему мне казалось, что все, что я делаю правильно. Идти говорить, выкапывать, вытаскивать из себя все то, что тебя вот когда-то там, не знаю, в детстве или не в детстве. Что с тобой случилось, что тебя травмировало, что стало твоими страхами. Наверное, я бы себе дал совет найти партнера, с которым бы я попробовал выстроить такие честные, откровенные сексуальные отношения, но это не совет, это пожелание, которые бы сделали мой секс без наркотиков таким же сексом, как секс с наркотиками. С человеком, который понимает и говорит со мной на одном языке, не осуждает. Любить себя очень еще важно. Говорить себе, что да, ты охуенный вообще, ты чего, ты суперский, ты классно трахаешься. Да, ты красивый, да, у тебя сексуальное тело, да, у тебя отличный член. Прям говорить себе часто, пока не поверишь. Самое простое, что может делать человек, это осуждать. Да, и самая первая реакция человека – это осуждать. Ну, так вот нас научили почему-то. Да. Мы боимся того, что является чем-то отличным от нашего представления о мире, о человеке. И я бы призвал любого человека, который, может быть, это все слушает, отказаться от практики сначала осуждать. Нужно сначала попробовать понять, а потом уже выстраивать какое-то к этому отношение. Из-за того, что сообщество наркопотребителей чувствует к себе только осуждение, у нас из-за этого формируется образ наркотиков как чего-то такого чудовищно страшного, от чего мы можем только стеной огородиться и плеваться в эту сторону. А с этим нужно работать, с этим нужно взаимодействовать. И просто сказать, что вот если ты наркоман, значит, ты плохой, просто посадить тебя в тюрьму, просто ужесточать наказание, тоже не получится. С этим совсем нужно работать. Мы все должны уметь друг друга слушать и научиться перейти с точки «я осуждаю» в точку «я тебя слушаю, расскажи мне». Как я могу тебе помочь? Просто знай, что я тут.
Потом, когда я уже начал исследовать свою сексуальность, начал пробовать разные вещи в сексе, но мне не нужно было там ни алкоголь, ни наркотики, ну, как бы не нужна была какая-то жесткая подпитка, но при этом у меня оставалось все равно вот это вот желание, типа, сделать как в порно, не знаю, там, новые какие-то эмоции, новые какие-то люди. И я помню, что, ну, во-первых, вот этого чувства близости там не возникало, и там какая-то механика происходила. Короче, я примерно понял, что я славливаю примерно такие же штуки, когда я человека узнаю, знаю, мне он приятен не только внешне, не только сексуально я его хочу, но еще и как человек он невероятный, там, не знаю, уважение вызывает. Этот коннект появляется почему-то. В общем, я понял, что и мой способ вот этого секса начал быть совершенно другим. То есть это не списался и пошли через час встретимся и потрахаемся. А это пойдем выпьем кофе, пойдем погуляем, пойдем друг друга узнаем, и потом посмотрим, что у нас за вайб, насколько мы коннектимся, и все у нас получается. Я на самом деле, когда уже столкнулся с этим, как с такой обширной проблемой, когда увидел, что... Ну, это прям проблема в крупных городах. Я начал думать о том, почему меня туда так не затянуло. Не знаю, возможно, у всех разный уровень аддикции. Я понимаю, что мне, даже если бы и хотелось, но мне страшно, в общем, еще раз это попробовать, потому что, видя, каким последствиям это может привести, я уже не могу опускаться в такую «эх, погнали». Я, конечно, могу сказать красивыми фразами, что я человек с каким-то невероятным стержнем и могу остановиться, когда могу. Но мне кажется, это будет лукавство. Скорее, я просто понял, какие могут быть последствия, и увидел их прямо на себе. И такой, ну, окей, понял, хорошо, спасибо. Я люблю как-то жить больше. Мне кажется, если люди будут отвечать на вопрос, зависимы они или нет, они в разные периоды жизни могут отвечать по-разному. В общем, я, оглядываясь назад, понимаю, что лет 7 назад я был более зависимый человек, чем сейчас. И мне кажется, это тоже в том числе из-за психотерапии. Больше вопросов как-то я прорешал, от которых мне не нужно куда-то бежать. Не нужно бежать в неизвестный такой нереальный мир. Мне вполне нравится реальность моя.
В начале выпуска Илья говорил про три группы людей, практикующих химсекс. Первые две способны, так скажем, критично оценивать свое состояние. Если человек хочет выздороветь, то лучшее, что может ему помочь, это фармако и психотерапия.
А вот что касается третьей группы, да, которая не критична, и которая этим занимается, и которая не считает, что это проблема, и которая в зоне риска, то тут работает, мне кажется, методология снижения вреда и ущерба. То есть это просвещение какое-то должно быть. Было такое исследование, смс-ки посылали, там было несколько групп испытуемых. Одним проводили душеспасительные беседы, лекции читали, и потом смс-ки присылали, а также они должны были опросник заполнять, что с ними происходит, занимались, не занимались они, защищены, не защищены и так далее. Вторая группа только смс-ки, где была короткая информация о том, что вот это может сопровождаться рядом негативных последствий. И третья группа, они только опросник заполняли. И первая и вторая группы не отличались по эффективности. У первой и второй группы, если просто смс-ка приходит, да, было показано статистически значимо, что снижалось количество незащищенных контактов. И меньше было употреблений. Каким-то другим способом остановить это, предотвратить, какую-то профилактику сделать этого, мне кажется, невозможно. Это просто невозможно. И я думаю, что это будет носить лавинообразный характер. То есть это все будет увеличиваться.
Поскольку я начал знакомство с этим миром с кокаина, который вообще является базой вот всего этого химсекса и его родоначальником, то как бы эту связку, которую потом очень сложно разорвать, секс и наркотики, я получил сразу.
Это Игорь. В 25 лет он попал в секту, где ему предложили наркотики.
Никогда не бывает меры. Это первая иллюзия, которую рассказывают все наркоманы, которые начинающие. То есть любой начинающий наркоман, у него психология подтянуть к себе признание того, что он не делает что-то плохое. Соответственно, он рассказывает о том, что у него все в порядке, что он это контролирует. Если такой человек говорит, это значит, что он еще просто не дошел до того момента, когда это станет не так. Я так чисто по выходным, я там вообще раз в месяц. Это вопрос времени. Это самое стойкое самая страшная иллюзия наркомана – теория контролируемого потребления. Я сам один из таких, я очень поздно обратился к помощи и понял, что помощь очень важна, я пытался сам. И это тоже иллюзия, которая меня добивала долгое время, потому что я рецидивировал постоянно. Да, страшного до хрена происходит, и я все это видел лично. Первое, когда собирается большая тусовка, в эту тусовку может заехать крыса, и вы все сразу идете по статье, если ты хозяин квартиры, то содержание притона, если там при вас найдут очень много, разбираться не будут, раскидают на всех, и вы все уйдете по красиво 228, дай бог, если условно, а может быть и нет. Два – это съемки на таких тусовках, когда ты можешь дорожить своей репутацией и попасть на какие-то камеры, в которых потом ты найдешь себя в интернете. Третье – это то, что людей в максимально лабильном таком состоянии, когда они уже приняли условно дорожку, быстренько пересаживают добрые люди на иголку. Причем эта иголка не дезинфицирована, ничего, просто все по кругу одной иголкой, вот при мне такое было, взяли и укололись. То есть там вот отсутствие тормозов в незнакомой компании – это, наверное, самая опасная история, которую можно придумать. И там происходит все, что угодно. Я столько видел ребят, которые приезжают и начинают жрать таблетки, даже не спрашивая, что это. Им просто дают, и они это кушают. Вообще ноль интереса, что ты принимаешь и что с тобой потом будет. И я столько видел людей, которые безответственно это раздают, там приглашают. И однажды у меня вот на вечеринке парень стал ловить асфиксию. И вся тусовка испугалась, сказала, давайте его положим в угол, сейчас он отойдет. Я единственный, кто тоже был в таком состоянии, кто догадался вызвать скорую и сказал, вы ебанулись что ли, человек задыхается, надо вызвать скорую. И я вызвал скорую, но уже было немножко поздно, потому что человек все равно на 2 дня впал в кому, но слава богу, его откачали. Такой жести можно рассказывать практически про каждую затяжную тусовку, которая тянется больше 2 дней, а почти все они так тянутся. Никогда не лежал в больнице, но более чем уверен, что многократно случался передоз. Просто я тот человек, который может сам себе поставить капельницу, например. Мыслей даже не было уколоться в вену всем этим дерьмом. Но вот капельницу я себе спокойно могу поставить. И я знаю, что я несколько раз спас себя от неминуемой гибели, просто потому что вовремя провел форсированный диурез. Здесь мне просто повезло, у меня мать медик, и как-то я получил хороший курс боевой фармакологии, когда можно вот там буквально из говна и палок соорудить капельницу, подвесив на люстру баночку, воткнуть в нее систему, там перевязать себя ремнем и как-то вот это все провести. И это точно меня спасало, потому что передозы у меня-то, конечно, были, и не один. В моем случае последствия это, я думаю, что не только в моем, это классика. Первое – это здоровье. Я благодаря всей этой хрени недостаточно уделял внимания контрацепции и стал положительным. Я, в принципе, достаточно быстро узнал и прекратил какую-либо историю с вечеринками, связанные с химсексом. Второе последствие – это дохрена проебанных денег. Просто невероятное количество. А это не только сами наркотики, но это всякие поездки, там аренда саунд, того, сего, пятое, десятое. То есть вообще наркотики – это дорого. Но это еще и огромное количество просто просранных проектов. Я предприниматель, и я абсолютно убежден, что бизнес и наркотики несовместимы. Ну и, конечно, у меня могли бы быть прекрасные отношения как минимум 3. И как минимум 3 они рассыпались с глубокой, тяжелой травмой для меня. И я полагаю, что и для тех людей, которые, хочется верить, меня тоже любили. И это тоже одна из, наверное, одна из самых больших потерь. То есть срать на бизнес, срать на успех, срать на деньги. Для меня это не самое важное в жизни. Но то, что 3 я погубил, знаешь, как в какой-то сказке, да, брал-то я его хорошим, да, а сделал-то из этого всего какую-то жесть. И вот я всегда брал, как говорится, хороших людей в отношения к себе пускал. А в итоге наркотики в той или иной степени где-то больше, где-то меньше влияли на эти отношения и их разрушали.
Сейчас Игорь выздоравливает. Он перепробовал множество путей и методик и в конце концов нашел те, что помогают ему выходить из этого замкнутого круга. Я попросил его поделиться советом для тех, кто в этом выпуске может услышать себя.
Выбираться нужно, во-первых, исключив полностью круг. Если можешь уехать в деревню к бабке, к тетке, в глушь, в Саратов, неважно куда, уезжай настолько, насколько можешь. Если есть семья, обязательно расскажи всей своей семье, что у тебя за проблема, чтобы тебе помогли, потому что семья может поддержать и помочь. У меня не было, но я знаю много ребят, которых это действительно сильно вытаскивало. А мамам и отцам хочу сказать, что это обязательно нужно правильно воспринять, потому что когда ребенок приходит, сколько бы ему ни было лет, хоть даже 30, да, когда он приходит домой с температурой, мы варим ему супчик, укладываем его в постель, меряем градусник там, да, и так далее. А когда он приходит с наркозависимостью, мы говорим, что фу, наркоман, что за урод и так далее. Какая разница, это болезнь? Третье, что нужно знать. Не всякий психотерапевт с первого раза тебе поможет. Это большое искусство найти себе того, кто действительно сможет помочь. И здесь нужно не бояться пробовать, отказываться, снова пробовать, отказываться до тех пор, пока вы не ощутите стойкий терапевтический эффект. Наркомания – это нехватка любви. И если вы будете ненавидеть, осуждать, прессовать, игнорировать людей с подобными проблемами, их будет становиться только больше. Все, что можно, это принять, обнять и дать возможность посмотреть на жизнь по-другому. Что есть люди, которые его любят, которые его понимают. Лично для меня единственный источник такой любви – это любовь Бога. Поэтому те, кто люди одиноки в каком-то смысле, у кого нет там мам, пап и так далее, для них одна дорога. Но у тех, у кого есть семья, я думаю, что дорога в первую очередь в семью. И семья должна быть к этому готова. Она не должна быть осуждающей семьей, там, угнетающей, заставляющей. Она должна в первую очередь оказать поддержку. Очень сильно помогает бороться с зависимостью, осознание, понимание своего смысла жизни, своей миссии, своего ключевого дела, ради чего ты живешь. Для меня это стало преподавание и режиссура. Это те вещи, которые на самом деле всегда меня перли. Я могу заниматься этим бесконечно. Поэтому ищите себя, ищите свое призвание, ищите то, что прет вас лучше любого наркотика. Ищите то, что заставляет вас просыпаться по утрам и не позволяет вам спокойно уснуть по ночам. Это то, что в том числе позволит вам вытащиться из этой ситуации. Удачи вам!
Вы слушали 5-й выпуск 2-го сезона подкаста «Радужный». Этот сезон мы делаем в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску. Проходите по ней и находите своего специалиста. А по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Только так нас услышит больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе и до встречи в следующем выпуске.